Это «Медуза».
Здравствуйте, вы включили «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Мое имя Владислав Горин. Вечером 5 декабря стало известно, что Владимир Путин назначил губернатором Курской области Александра Хинштейна, одного из наиболее не то что одиозных, неоднозначных депутатов Госдумы. При этом выбор региона совсем не очевиден. В Курской области сейчас идут боевые действия. Кроме того, там был свой свежий губернатор Алексей Смирнов. Он пробыл в должности чуть больше 200 дней. Это если считать по максимальному от назначения временно исполняющим обязанности весной 2024-го, потому что еще было голосование, через которое он прошел в сентябре 2024-го. Чем известен Хинштейн, включая репутацию публичного проводника интересов спецслужб? Почему его назначили именно в Курскую область? И что это назначение говорит о политике Кремля в отношении губернаторского корпуса, в том числе во время войны и в приграничье? Обсуждаем это с политологом Алексеем Уваровым, приглашенным исследователем Боннского университета. Рад приветствовать, дорогой Алексей.
Добрый день.
Наша тема — Александр Хинштейн. Много текстов, в которых можно сейчас прочесть, чем он знаменит. Вышли они в последние сутки двое. Российские телезрители могут и не читать, наверное. Они его знают в лицо, потому что Хинштейн охотно участвует в пропагандистских шоу. Но нужно вспомнить все-таки базовые пункты биографии для тех, кто пропустил. Я позволю себе занять время и сделать это. Хинштейн из семьи технической интеллигенции, из Москвы. В начале 90-х закончил школу и сразу пошел работать в газету «Новый комсомолец», где сделал карьеру, писал о происшествиях и тексты расследования. Пока отметим вот эту формальную жанровую принадлежность текстов, а по сути можем обсудить их попозже. В газете проработал 10 лет, сделал хорошую карьеру. С начала 2000-х, вернее, в 2003 году, стал депутатом Государственной Думы и до последнего времени им и оставался. Он инициатор закона о полном запрете пропаганды ЛГБТ 2022 года, других цензурных и репрессивных норм. Он же один из главных спикеров по теме блокировки YouTube. Что я забыл? Что он является лауреатом премии ФСБ и МВД за литературные произведения. У него на счету несколько книг. И это бесспорная честь, я бы сказал. У Хинштейна не было бы ко мне претензий, если бы он все это сейчас послушал. Может быть, он и слушает, тогда ему привет. А вот по поводу того, что я скажу дальше, могут быть сомнения или какие-то споры. Хотя, подозреваю, тот же Хинштейн не очень бы энергично протестовал. Про Хинштейна часто... постоянно говорят, что он сотрудничает со спецслужбами Российской Федерации. Опять же, нужны оговорки. Кажется, вероятно, возможно, началось это сотрудничество в 90-х. Теоретически занимался он публикацией сливов учреждения Слубянской площади, и не только их. Опять же, это все теории, это предположение, это такая репутация, я не могу этого утверждать. Хинштейн явно был и остается встроившись в путинскую систему пиарщиком, плотно сотрудничающим с силовиками. Только в 90-е это были игры более конкурентные, контора против МВД, часть ельцинской бюрократии против другой ее части, против окружения, и тут самые яркие примеры участия Хинштейна в кампании против структур Березовского или громкая история с публикацией разговора сотрудников избирательного штаба Ельцина в 96-м году, ну или одного из штабов. И, кстати, фамилии участников этого разговора — Чубайс и Ильич. Юшин. Знаменитый был случай тогда с коробкой из-под ксерокса, и это было частью той самой истории. А в коробке из-под ксерокса, если кто-то забыл, были доллары. Ты, дорогой Алексей, из раннего что отметил бы? Какое впечатление от публичной деятельности Хинштейна у тебя сложилось? Свое мнение я только что позволил себе высказать, перечисляя этапы жизненного пути.
Естественно, я сразу оговорюсь, то, что с Александром Хинштейном я лично не знаком, поэтому все мои суждения происходят не на основании личных впечатлений, а чисто медийных его активностей, того, что я о нем слышал, читал, опять же, и слышал его непосредственно в разных СМИ. А впечатление в целом биографии такое, что, безусловно, человек крайне талантливый, амбициозный и весьма успешно продвигающийся по карьерной лестнице, медийной, то есть сделал себе, в общем, блестящую карьеру, безусловно. И очень долгое время, и, в общем, сейчас так иначе остается на слуху уже, в общем, 30 лет, учитывая, опять же, что начинал он в супермолодом возрасте. Кажется, вот эта первая публикация, связанная с предвыборным штабом 1996 года, Чубайсом, вот это все, это, по-моему, он был 22 года, что ли, что-то вот прям совсем. То есть начал он рано, и как бы до сих пор повестки, что показывает его профессиональные компетенции в этом вопросе. Он, в общем, очень умелый еще и пиарщик, я бы сказал, и сам пиарщик, что тоже немаловажно. А вот что касается его журналистской деятельности или правозащитной, здесь, опять же, я буду делиться своим впечатлением о нем в первую очередь. Там инсайтов от него у меня, естественно, нет. Но впечатление следующее. Он в ряду острых тем мог выступать, скажем, таким правдорубом, человеком, который говорит от имени народа или канализирует некоторые народные настроения. Опять же, там можно вспомнить и пенсионную реформу. Конкретно даже не пенсионную реформу, а монетизацию льгот, которая проводилась в нулевые годы, где, в общем, Эйнштейн ее тогда вполне активно критиковал, хотя это была официальная государственная политика, в общем, Путина политика, но тем не менее. Опять же, времена были другие, тогда такое было можно больше, сейчас такое уже, в общем, скорее нельзя. Но вот эта вот репутация и амплуа правдоруба и борца за правду, конечно, у него присутствовала и, мне кажется, в какой-то степени продолжает присутствовать в его медийном образе. И зачастую, опять же, если мы говорим про какие-то события или поводы не строго политического характера, а какие-то, скажем, эпизоды, связанные там с мигрантской преступностью, те или иные бытовые проблемы на локальном уровне, региональном уровне, Эйнштейн вполне мог такие вещи озвучивать, посылать их наверх, тем самым сообщая некоторые гражданские протесты или недовольства. Такое было не раз. Другое дело, что при том, при всем, что мог это делать даже вполне искренне, я, опять же, не могу исключать, что у него мотивы могли быть вполне благородные. Да? Важно понимать, что у всей этой деятельности есть конкретный предел, который завершается там, собственно, где начинается лояльность политическому режиму, и там, где выражаемые им позиции или взгляды вступают в противоречие с официальной, как говорится, линией партии. То есть здесь момент, мне кажется, ключевой. То есть, с одной стороны, отметить то, что человек, да, талантливый, да, весьма успешно действует в российском медийном поле уже 30 лет, и, безусловно, заслужил себе определенную этим репутацию. С другой стороны, опять же, встроен в систему, он не борец системы, он позволяет себе критические высказывания, естественно, в рамках системы, и против этой системы никогда не пойдет. В всяком случае, он действует точно по правилам игры. То есть это не расследователь, естественно, в духе Алексея Навального, даже близко. То есть это человек внутрисистемный, который, тем не менее, позволяет отчасти канализировать протестные настроения, выражая их где-то в смягченном виде, где-то в непосредственном виде через свои медиаресурсы, тем самым как бы вот показывая, что обратная связь с народом есть, но, безусловно, он не является ни в коем случае чем-то вне системы, он ее непосредственная часть.
Я бы сказал, что в 90-е он сделал карьеру, и он как-то сам, ну, в общем, хвастался, говорил, что я в 24 года столкнулся с Березовским, и тогдашний глава МВД тоже у него были ко мне претензии. Или вот там, меня остановили и нашли у меня много документов в автомобиле, а я сказал, что это документы прикрытия. Кстати, звоночек, да, про контору. Это Лужков против меня действовал таким образом. Ну, то есть он в большую игру попал рано, но вот этот типаж пиарщика, тем более пиарщика из 90-х, такого, если угодно, коррумпированного журналиста, который продвигает материал с выгодой для себя. Это понятная карьера. Она во многих местах в России еще долгое время была возможна и, наверное, возможна сейчас, особенно на региональном каком-то уровне. Хотя, чего уж там, и в централизованной Москве можно с какими-то бюджетами поиграть, пожить. Но немногие такого рода люди потом совершают следующий шаг. Становятся популистами, успешными политиками на максималках. Ну вот так загибая пальцы и несколько прибегая к формальным признакам, можно вспомнить Мединского, тем более они с Эйнштейном соавторы по одной из книг. Рогозин, да, журналист, который смог по оценку успеху пришел. И вот Эйнштейн тоже. Я бы сказал, что с начала 2000-х он действительно из пиарщика стал таким полновесным популистом, то, что ты отметил, и одновременно, все-таки мне этот мотив кажется важным, лоббистом, фронтменом спецслужб во власти, в том числе в парламенте, и сфера его публичных интересов. Это новостные сюжеты вроде бы самого разного толка из области правого популизма. Ну вот можно загибать на пальцах одной руки и вспоминая сравнительно свежие все, что связано с запретом пропаганды ЛГБТ, полным криминализацией, да, почти голой вечеринкой Ивлеевой, там отмечался Эйнштейн, замедлением Ютуба, приземлением иностранных IT-гигантов. Я намеренно все это смешиваю, потому что мне кажется, что несмотря на вот этот прорыв в высшую лигу, у него метод остается примерно тем же, взятым из 90-х годов, когда в ходу было слово «джинса», сейчас чаще говорят «скрытая реклама» или «размещалово». Ну, то есть у тебя есть инструментарий для того, чтобы ты защищал кого-то, привлекал к себе внимание, да, защищал каких-нибудь дольщиков, например, обманутых. Но при этом ты совершаешь и сущностные, выгодные для себя действия под соусом, под маской, в роли вот этого вот защитника народа, популиста. Не популиста, но демагога, я бы даже так сказал. Про сотрудничество со спецслужбами. Опять же, сугубо теоретически, сделаем эти вежливые оговорки, глядя на его образ и на его действия, кажется ли тебе, что он действительно сотрудничает плотнее, чем следовало бы сотрудничать журналисту со своими источниками?
Опять же, здесь мы можем опираться только на доступные нам открытые источники и, согласно, опять же, известным нам информации, тому, что мы сможем прочесть и в канале самого Александра, и, в принципе, в тех или иных медиа, которые с ним работают или связаны, такие контакты имеются, и, судя по всему, они происходят регулярно. Более того, и периодически, опять же, если зайти на его телеграм-канал, там такого рода инсайты периодически публикуются. В общем, комментируя одним из первых какие-то новости, связанные, опять же, с там контртеррористическими мерами, другими историями, опять же, видно, что есть некоторая смычка, если угодно, есть какое-то сотрудничество, во всяком случае, информационное, да, которое позволяет ему в какой-то мере даже какие-то эксклюзивы предоставлять публике, публикуя их на своих ресурсах. Это есть. Но вообще, я бы здесь сказал, что это даже ряд Рогозин, Мединский, Хинштейн — это очень, на самом деле, интересная история, характеризующая российскую политическую действительность вот последних 20 лет. Потому что каждый персонаж начинал свой полет, естественно, вот в конце 90-х, но вот как бы стал известен городу и миру уже в тучные нулевые, так сказать, и каждый имел свой очень характерный профиль медийный. Да? Опять же, Рогозин — это там, вспомним, мою родину, и это скандальная реклама про то, что пора убрать мусор в Москву, вот эта вся нехорошая история, и потом постулат России при НАТО. Опять же, Мединский, «Мифы о России», книжки эти известные, потом еще и роман «Стена», и далее, и далее, и далее. И опять же, Хинштейн тоже известный множеством инициатив, выступлений, где-то, опять же, даже выступлений против власти в защиту тех или иных обиженных групп населения. То есть у всех этих людей вот этот звезд состоялся как раз через какую-то свою индивидуальность и в чем-то даже несогласие с властью. Опять же, Рогозин критиковал за национальную политику, Мединский там предлагал Ленина из мавзолея вывести. У Хинштейна были, опять же, разного рода социальные истории, по которым тоже там критиковал за коррупцию, за поправление прав граждан, скажем так. И вот как сейчас все это уже размылось? Вот как сейчас все эти лица слиплись в какое-то вот абсолютно одно лицо, которое вещает на федеральных каналах одну и ту же в целом повестку, и вот как убивает вот это вот отсутствие политической жизни даже таких людей, которые, в общем-то, и не были оппозиционерами, конечно, так как, опять же, тот же Алексей Навальный, да, но тем не менее представляли себя какую-то индивидуальность и какой-то свой профиль, и как по мере движения от свободы к несвободе их поле возможностей, вообще какой-то профиль, который сужал и сужал, и делал их, к сожалению, опять же, это мое оценочное суждение, но менее интересными, потому что какая разница сейчас между Дмитрием Рогозиным, между Александром Хинштейном и Мединским, они имеют возможность транслировать только одну позицию, которая является официальной линией партии, и никаких кривотолков, какое могло быть в 90-е, в нулевые, сейчас уже быть просто не может. И в этом смысле посочувствовать, конечно, им сложно, но все-таки люди, во-первых, находятся под санкциями, находятся за дело, опять же, не потому, что они под санкциями, а просто в силу того, что они, к сожалению, завязаны в очень многих нехороших делах, но в целом сама история их здесь сейчас, опять же, того же Хинштейна, это история про то, как человек действительно поднялся-то как раз на свободе слова, на конкурентной политической борьбе в 90-е и в нулевые, как сейчас из этого всего он становится, ну, в Рио губернатором Курской области в военные годы, когда часть территории Курской области занята украинскими войсками. В общем, место, мягко скажем, не хлебное. То есть я не вижу пока, какие дивиденды он может извлечь, возможно, в этом потом поговорим, но вот просто его биография как такой слепок эпохи, мне кажется, вещь очень характерная и по-своему интересная, показывающая, как эти люди, которые напрямую на власть завязаны, которые с властью уже делали карьеру, в итоге, не побоюсь этого слова, как их профиль медийный в целом политически деградировал за последние лет 10 уж точно.
Ну да, пример успешного встраивания в существующую систему и, в общем, использование действительно свободы как возможности для карьеры, а потом коллаборации. Это началось довольно рано у Хинштейна, можно вспомнить еще начало 2000-х, когда он участвовал в кампании против Касьянова. Касьянов важен как такой последний премьер, да, по сути, навязанный Путину ельцинским окружением, лично Ельциным. И там была история с Сусловской дачей, приватизацией. В итоге Касьянову эти дачи не достались, их там было даже две, да, одна из которых, собственно, советского премьера Суслова, когда-то у него была в пользовании, там по суду вернули Российской Федерации, если кто-то переживает. А сейчас мы видим, как в Кремле с Путиным Хинштейн встречается, Путин говорит, дескать, в Курскую область вас отправляем, и Хинштейн отвечает: нет большего счастья, чем служить нашей стране, нашему народу и нашему президенту. Это я не по стенограмме, это я по его телеграм-каналу цитирую, слишком уж, мне кажется, это выпуклым. Давай поговорим про это назначение. Опять же, суммируя то, что пишут, и я склонен этому доверять, что последний думский мандат Хинштейна был от Самарской области, и он в регионе присутствовал как публичная фигура, влиял на местную расстановку сил, и вроде как это может быть одной из причин его отправки в Курскую область таким взаимовыгодным, что ли, решением, поскольку он не будет мешать недавно избранному в Самаре, вот буквально в сентябре 2024 в единый день голосования губернатору, и при этом в Курской области вроде как тоже есть вопросы к, опять же, недавно в сентябре избранному губернатору, почему бы не заменить одного на другого, тем более, что Хинштейн — человек полезный, известный, и есть ощущение, ну, видимо, у Кремля, что там сложность не с тем, что часть региона оккупирована армией Украины, не в том, что там какие-то проблемы, что-то непонятное с распределением помощи для эвакуированных, а в том, как коммуницирует власть, как коммуницирует действующий губернатор, уже не действующий, да, уже ушедший в отставку, с людьми, с пострадавшими. Как тебе кажется, это смахивает на правду, что такое компромиссное решение? Уберем из Самары, поставим в Курске, как-то освежим, и вообще имидж власти, все, а реальность ничто.
Ну, скажем так, если наблюдать успехи в кавычках публичной политики, публичной риторики глав регионов России с 2020 года, как минимум, там очень много было. Ну, кроме как фейлов, это назвать сложно, да, начиная, опять же, с наводнения в Орске и заканчивая уже почившего давно главу Мариэл, который заставлял МЧСников прыгать за ключами для машины. В общем, там много было прекрасного, и, скорее всего, и будет еще новая пища для таких штук. Но, действительно, коммуникация с населением — это огромная проблема почти всех руководителей регионов, и здесь редкое исключение, когда такая коммуникация может быть. Опять же, мне на ум приходит, наверное, опять же, Антон Алиханов, который в это плюс-минус умел, но он здесь, скорее, исключение, чем правило. Обычно такого рода технократы, варяги, они не то что прям очень умеют. И Хинштейн, конечно, на их фоне это фигура относительно харизматичная, опять же, имеющая какой-то свой профиль, потому что мы помним, опять же, вот с некоторого времени у нас все губернаторы стали похожи друг на друга, выходили зачастую из известного ведомства и, в общем, были такими вот технократами в очках, очень все одинаковые, профессиональные, но не очень человечески выглядящие вообще в целом, да. На этом фоне Хинштейн, опять же, со своим богатым прошлым, с умением, безусловно, некоторые вещи объяснять доступным языком и в целом иметь какую-то форму обратной связи и контакт с населением, прости господи, с людьми на месте, возможно, это сможет какую-то роль сыграть. Опять же, его навыки как пиарщика, да, как человека, который, в общем-то, знает, что такое там народное недовольство, знает, как эти вещи обрабатывать, канализировать. Возможно, это как-то поможет. Но вопрос, конечно, в том, что само это назначение это не приведет к военным успехам российской армии в Курской области само по себе. То есть пиар будет работать до какой-то степени. Мы знаем, что в последние два года российская пропаганда добилась больших успехов, но все равно, когда твой дом обстреливает артиллерия, неважно, опять же, кстати, чья, да, и твой дом разрушен, а компенсации нет, тут уж самый грамотный пиар поможет только в очень ограниченной версии. Возможно, если брать условно это назначение как часть какого-то большего комплекса мер, где в том числе и какие-то меры материальной помощи, например, и вот как часть улучшения коммуникации через Хинштейна, может быть. Но я полагаю, что просто само по себе назначение может иметь ограниченный эффект. Конечно, это лучше, чем было до, наверное, я надеюсь, для жителей, да, это будет лучше. Но в целом, как будто только хорошим пиаром проблему-то не решить, потому что вопрос стоит уже просто о вполне конкретных гуманитарных проблемах. И здесь вопрос уже не столько в пиаре, сколько в управленческих навыках и возможности со всем этим работать. С другой стороны, опять же, какие-то навыки работы, коммуникации с силовыми органами могут пригодиться, потому что губернатору в такой уже фронтовой зоне, опять же, нужно будет наложить коммуникацию с военными и со спецслужбами в любом случае, потому что все это уже зона специальной военной операции, прости господи, военная зона. Поэтому, возможно, навыки, его опыт могут здесь помочь, но как именно, насколько главное это будет работать в условиях войны, ну, это вот пока не произойдет, не увидим, не скажем.
Коллеги, в частности, из издания «Верстка», они, в общем, официальную версию, я бы сказал, поддерживают, что был в Курской области губернатор Старовойт, который сейчас министр транспорта Российской Федерации, он оставил вроде как плюс-минус своего человека Смирнова, и вот Смирнов в мае, будучи назначенным временно исполняющим, в сентябре прошел через процедуру голосования, никаких иллюзий, это все делается на Старой площади, администрации президента конструирует все эти кампании, есть и подконтрольные избирательные системы, системы, возможности мобилизации электората, есть электронное голосование, во многих регионах в Курской области оно тоже есть, и есть, безусловно, муниципальный фильтр, который тоже является средством отсечения неподконтрольных кандидатов, поэтому выборы проходят спокойно, там, опять же, администрации президента настоятельно советуют, с какими политтехнологиями работать, присылает, очень хочешь, можешь своих взять, но это особые должны быть у тебя какие-то основания, особая роль, ты должен быть кем-то, типа Беглова, например, да, у тебя должен быть, например, личный контакт с президентом Путиным. Так это все довольно технично работает, изображается, да, вот эта демократия. И самое интересное, на самом деле, почему Смирнова убрали, почему заменили на Хинштейна, ну, потому что ничего не мешало. Можно поверить, что Хинштейн воспринимается как лучший коммуникатор, может быть, там какие-то еще есть соображения, может быть, заслужил, может быть, попросил. Тут не суть важно. Возможно, когда-нибудь узнаем, мы судим по открытым источникам, по открытым данным. Просто оставим этот вопросик, что ли, на полях. Очень простой вопрос. Для Хинштейна в системе власти Российской Федерации, как тебе кажется, повышение или понижение? Уйти с роли такого думского и вообще столичного коммуникатора на Курскую область?
Мне кажется, должность — это, если не расстрельная, хотя, как сказать, учитывая, что там поменялось уже двое товарищей, вполне себе расстрельная. На самом деле, ну, одно дело, опять же, комментировать что-то, находясь в относительной безопасности и без какой-либо определенной ответственности, будучи спикером в Москве. Другое дело, руководить легионом в военное время, который еще частично захвачен украинской армией, который испытывает, в общем-то, где-то гуманитарные проблемы. Возможно, политический талант Александра Хинштейна будет настолько гениальным, что он из этого, и за счет каких-то политических очки, все-таки грамотный пиарщик, все, но это, если честно, ирония. А по-честному, конечно, очень много проблем из этого может быть, потому что, как ни крути, ситуация тяжелая, легче она пока как бы не становится, да из чего и становится легче. Ну, приграничный регион, пока война идет, это будет проблемная зона. И после войны тоже, потому что надо будет восстанавливать, опять же, разрушенные здания, возвращать людей, которые уехали, если, опять же, не захотят, и платить компенсации. То есть здесь я не вижу потенциала для большого пиара, вот для критики, да, и для будущей отставки. Я думаю, что наберется материала практически сразу очень много, потому что место максимально сложено. Вот есть у нас Белгородская область, Курская область, которым, конечно, вот не позавидуешь руководителям. Опять же, мы их жалеть тоже не будем. Ребята там тоже не из пустого места пришли, знали, на что шли. Но, тем не менее, две области, которые максимально чувствуют на себе эффект войны, которые уже пострадали, собственно, жители, короче, пострадали от войны непосредственно. Поэтому человек, который занимается руководством такой области, решает проблемы разного рода и пытается их решать, естественно, будет получать критику за усилия, достаточно ли он делал или нет. Опять же, вопрос, назначить его назначили, какие у него будут полномочия, какие, опять же, у него будут возможности, потому что на все это влиять. Потому что, понятно, Курская область — это не то, что самый богатый регион России, это не Тюмень и не Татарстан. Там как бы понятно, что все будет зависеть от того, каким образом федеральный центр будет готов помочь. Сколько он будет помогать, как часто, как эта помощь будет доходить до людей, все это как бы вопросы открытые на самом деле, и получится или нет у Александра Алексеевича, вот увидим. Но в целом пока это выглядит так, что это больше проблемная какая-то должность, чем способ заработать очки. Для него конкретно, опять же, очень правильно будет сказать, что мы знаем только внешнюю сторону. Какие за этим были закулисные истории, у нас такое тоже любят, мы не знаем, сказать не можем, поэтому судим только потому, что есть в открытом доступе, и вообще выглядит все это достаточно так неспокойно и скорее опасно и токсично, но посмотрим.
Кстати, есть еще незаконную закономерность. Если кто-то проявляет инициативу в таких делах, в кадровых вопросах, говорит, очень хочу быть губернатором, позвольте. С некоторой иронией назначение может произойти в какой-нибудь далекий, не очень богатый регион. Вот есть у тебя партийные какие-то амбиции? Вдруг ты решил, что партия, пусть даже это партия власти, чего-то значит, ну, поезжай с Пскова через Москву на Алтай. Или, например, ты из старой металлургической династии и вообще давно хотел возглавить большой, мощный регион где-нибудь на Урале, Магаданская область. Берете? Не берете? Ну, отказаться в такой системе тоже нельзя. Можно вспоминать и довольно раннюю историю. Ты договорился с властью по поводу распуска либеральной партии. Ну вот, пожалуйста, родной Пермский край мы тебе не отдадим, слишком жирно. Но Кировская область — хороший вариант. Скажи спасибо, что не Курганская, более депрессивная. Не хочу обидеть Курганскую область, как и Кировскую, собственно. Про губернаторский корпус. Что ты думаешь? У меня есть следующее соображение. Я когда прочитал новость про Хинштейна, я подумал, что вообще это укладывается в политику Владимира Путина, понижение легитимности, снижение статуса всех губернаторов в России. Губернаторский корпус, даром что практически не доставлял никаких проблем персонально Владимиру Путину, у Ельцина были проблемы, но вообще-то является предметом постоянной заботы и, я бы сказал, внутреннего подавления. Потому что нет наравне с президентом никакой другой должности в стране, кроме губернатора и президента, повторюсь, которая обладала бы такой высокой степенью персональной легитимности. Очень ясное, очень понятное. Я могу просто напомнить, что Владимир Путин систематически губернаторами занимается с 2000 года, с первого года правления. Совет Федерации стал формироваться по схеме не губернатор плюс спикер регионального собрания, а два неизбираемые напрямую сенатора. Ну, там считается, что один вроде как от исполнительной власти, другой от Заксобрания региона или областной думы, но, по сути, они стали назначаемыми, неизбираемыми. Был придуман довольно быстро институт полпредов-надсмотрщиков, который сейчас довольно скверно работает. Куда-нибудь на Урал можно отправить Жогу, не очень осмысленного персонажа. Потом мудрили со сроками. Кому можно идти на третий из губернаторов, кому нельзя. И это местных баронов многих привязало к воле Москвы и сделало их обязанными. В 2004 году, многие помнят, была отмена прямых выборов на долгое время. В 2011 году, наверное, возможно, под влиянием уличных протестов в России вернули, но с муниципальным фильтром, который позволяет отсеивать кого угодно, при совершенно другой уже степени автократичности страны, при другой степени подконтрольности избирательной системы, при других административных возможностях в мобилизации электората и прочее, прочее. Губернаторов можно сажать, ты это упоминал. Это началось сильно раньше, чем начали сажать министров, во-первых, хотя и не такая интенсивная практика, как с посадками мэров, хотя глав регионов просто меньше, да. В соотношении на губернаторский корпус, сколько бывших глав регионов посажено, можно еще посмотреть. У мэров, по-моему, все еще больше, но тем не менее. Но губернатор — это лицо, которого с высокой степенью вероятности могут наказать. Причем главный грех, и мы видели это по Фургалу, по его огромному сроку, как раз проявление политической самостоятельности. Более того, разные случаи, там, в Коме, например, да, один из первых, или где-нибудь на Сахалине. Каждый раз, когда губернатора сажают, по телевизору показывают для широкой аудитории дорогие часы, или там дорогую квартиру, пачки долларов, а в телеграм-каналах или где-нибудь так громким полушепотом говорят: «Вы знаете, вообще-то у них там, кажется, был чат, в котором они что-то не то сказали про Путина». Чат завели, еще что-то смели петюкать про папу. Вот это в рамках системы, вы понимаете, за такое надо наказывать. Губернатор на такой позиции, что такое непозволительно. И когда я сейчас вижу назначение Хинштейна, прости за эту долгую тираду, я думаю, что, может, не стоит задаваться вопросом, повысили его или нет. Возможно, один из главных мотивов — унижение губернаторского корпуса в целом. Потому что, ну, сценка разговора Хинштейна с Путиным очень странная. Путин говорит: «У вас есть опыт в силовых структурах? Какой?» 2 года советника у Золотого в Росгвардии. Советника, очевидно, по пиару. Путин говорит: «Регион сложный, прифронтовой, там нужно кризисное управление». Какой есть опыт кризисного управления у Хинштейна? Он буквально горлопан. И я тут вижу демонстрацию просто, опять же, всей бюрократической машине, что, несмотря на пандемию, когда ваши полномочия и фактически вам переданные возможности, ответственность, а вместе с ней власть были высокими, сейчас мобилизация, когда у вас много денег и есть без 5 минут силовой ресурс, вы, пожалуйста, не думайте про себя. Мы вас по щелчку можем заменить на любого... не хочется обидных аппетитов произносить, но, в общем, неочевидного персонажа из Государственной Думы. Как там написали в телеграм-канале «Вести Курск»: «Чмо» и дальше совсем неприличный эпитет. Как тебе такое рассуждение? Прости, что оно было таким длинным.
Ну, мы не будем комментировать буквально. Да, но на самом деле вот такие слова, как издевка или вообще унижение, мне кажется, они, к сожалению, вполне приемлемы к этой части политической жизни России. Достаточно вспомнить, например, назначение Михаила Дегтярева, исполняющего обязанности как раз губернатора Хабаровского края, после ареста и начала уголовного дела против губернатора Фургала. Опять же, в силу как раз того, что тот, во-первых, обладал большой популярностью среди местного населения, и до сих пор, я так понимаю, память о нем, в общем-то, живет вполне, и даже находясь в тюрьме, является такой степени политической фигурой или символом, что, в общем, для российского губернаторского корпуса скорее исключение, чем норма уже сейчас. И, конечно, назначение на этот пост Михаила Дегтярева, вот тоже из ЛДПР, как бы, вот, пожалуйста, одного поменяли, чтобы нам было, это, ну, сложно не увидеть в этом некоторой степени издевательства или унижения, опять же, жителей, да, Хабаровского края, которые, в общем, выбор свой сделали однозначно, ходили уже после этого много месяцев на протест, да, с требованием прекратить обвинения против законно избранного губернатора Кургала. А конкретно с Хинштейном не могу сказать, унижение ли это для жителей, допустим, Курской области. Возможно, и мне кажется, что они и так уже там настрадались, но позиция губернатора в России мне сейчас кажется в целом такой расстрельной по всем параметрам, потому что дивиденды из этого политически извлечь, по-моему, очень непросто, потому что, с одной стороны, есть население, которое будет требовать и которое будет критиковать так или иначе, и с ним надо будет как-то общаться. Для чиновников это занятие не очень приятное, да и, в принципе, для любого человека общаться с толпой рассерженных людей не очень приятное занятие, а уж в контексте прифронтового региона, так тем паче. Соответственно, здесь дивидендов не извлечешь. С другой стороны, даже если смотреть на условную, я не знаю, там, табель о рангах, да, российских губернаторов, кто, какая должность была бы хлебной, мне кажется, что все те, кого не назначили на эту тоже подумали, слава богу, кто-то другой поедет в Курск, потому что, повторюсь, выглядит вообще как очень опасная затея и совершенно неблагодарная работа для любого, кто сейчас в такое время этим займется. Что же касается роли губернаторского корпуса вообще в России сейчас, их положения, я все-таки, наверное, сделаю нужную такую оговорку. То, что сейчас происходит даже с этим губернаторским корпусом, это ненормальная ситуация для страны, которая называет себя федерацией, с республиканской формой правления, должно быть совершенно, конечно, не так. Губернаторы должны быть избираемы населением, и уже потом должен идти диалог между центром, Москвой и губернаторами. Сейчас происходит, по сути, да, издевательство и над губернаторами, хотя, опять же, здесь их жалко, извините, не очень сильно, да, и над населением в первую очередь, потому что люди, естественно, должны иметь право выбирать руководителя своего региона, будь то область, республика и так далее, и так далее. И вот эти вот назначения и бесконечная эквилибристика с назначением новых, снятием старых, это, конечно, издевательство не только над чиновниками и над лидерами какого-либо уровня, сколько просто над людьми, от которых здесь, опять же, ничего не зависит. В конечном итоге они могут изображать только роль тех, кто будет устраивать аккламацию новоизбранному, назначенному губернатору. Больше у них никакой роли нет. И, к сожалению, события даже в Хабаровске отчасти подтвердили, потому что были протесты, были, шли они долго, долго были масштабными, безусловно, там приходили тысячи людей. В итоге что? Ну, ничего. А подавление региональной активности со стороны Путина, конечно, это очень старая история, она, естественно, давно уже началась, и целью, как мы видим сейчас, была и есть, остается концентрация власти в одних руках. И естественно, что пока Путин жив, пока система это стоит, так и будет происходить дальше. Отпускать, как говорится, никто не собирается. Опять же, вспомним даже ковид. И вот это вот отпуск ответственности. Ведь ресурсы-то все равно находятся у центра. Ну, хорошо, губернатор получает больше ответственности, но не получает больше ресурсов. Как бы, если что, на него фишишки очень удобны для федеральной власти. Но мы понимаем, что у центра все основные рычаги управления, что может сделать губернатор просто. Ну, он может получать шишки. Это замечательно. Это очень удобно. Для центра это замечательно. Всегда есть плохой губернатор, которого можно снять, поставить нового, который будет, наверное, лучше. Ну, а центр ни в чем не виноват. Обычная схема работает, почему бы и нет. Но издевательство над здравым смыслом – да. Унижение людей – безусловно, да. Унижение чиновников, наверное, тоже, повторюсь, их раньше не так, как людей. Потому что, конечно, в нормальной федерации, в большой стране, как Россия, так никогда не должно быть. Точка. Мне кажется, хотя это уже набило оскомину, такие вещи нужно повторять просто к тому, чтобы не делать такое положение вещей нормальным, потому что, конечно, это абсолютный цирк. И издевательство над здравым смыслом. И то, что это происходит, нам приходится это комментировать, хотя на деле, конечно, ну, это абсурд, ничего более.
Еще одна небольшая теория, очень примитивная, но хотелось бы ее с тобой обсудить. Просто по аналогии, ты, наверное, наблюдал, как в Курской области областная власть, собственно, губернатор реагировал на то, что произошло, да? Вот есть вторжение украинской армии, есть оккупация части территорий, есть проблема с перемещенными лицами, с беженцами, компенсациями, ваучерами. Там были непростые истории, в том числе и дискуссии, надо ли в области за деньги областного бюджета давать новое жилье или этот сертификат можно еще где-то реализовать. И реакция была, ну, давайте уволим муниципальных глав. Ну, потому что они же первые в этой иерархии, неважно, что там в Конституции написано и какие там международные документы Российской Федерации по поводу международного самоуправления писала, хотя нет, с поправками вроде есть, да, вот это включение муниципальной власти в общую систему власти, до этого она подразумевалась как местное самоуправление. Ну, вот, по сути, они нижняя ступень этой пирамиды. Ее отрезаем, как бы кладем на алтарь народного гнева, несмотря на то, что, очевидно, не муниципального уровня это решение. Не то, что военные действия, а даже вот работа с беженцами. Дальше Москва говорит, ну давайте еще и губернатора сместим. Народ там чем-то недоволен, давайте поменяем губернатора. А уж кого назначим, ну вот кто-то тут из наших сложных лоббистских групп, из вот этой системы сложных отношений кого-то выберем, но это будет Хинштейн. И нас просто привлекает, мы аж целый подкаст записываем, потому что там фамилия знакомая. А на самом деле очень простая система срезания ножницами основания пирамидки. Как тебе кажется, можно про такое примитивное совершенно механистичное движение кадров в Российской Федерации думать?
Мне кажется, аналогия интересная. Я сейчас как раз тоже задумывался о том, на что это может быть похоже, и отчасти вот эти вот ожидания от работы этой бюрократической машины в условиях уже, по сути, настоящей войны, это что-то мне напомнило, поскольку все-таки я историк, в первую очередь, ситуацию, конечно, масштабы совершенно другие, но все равно механизм. Июля 41 года, когда есть вроде бы мощнейшая Красная Армия, которая, к сожалению, рушится под ударами вермахта. Почему? Потому что у людей годами выбивали любую возможность инициативного действия, любую возможность какого-то проактивного действия, и, соответственно, чего они ждут? Они ждут команды из Москвы, они не могут двигать, собственно, войска или какие-либо проявлять себя на поле, не получая директив сверху, потому что так у них было выработано годами. Здесь то же самое. За последние уже, наверное, десятилетия в России долго выдрессировался весь чиновничий аппарат, чтобы никто не проявлял инициативы, только то, что согласовано с начальством. Никаких шагов вправо-влево, ни в коем случае. Если инициатива есть, она, скорее всего, согласована с администрацией президента, и тогда это хорошо. А вот если она собственная, вот это уж проблема. И здесь ожидать какого-то проактивного действия, эффективного менеджерства в Курской области, конечно, было бы странно, потому что вся система заточена на то, что она будет делать, как ей скажут. И, естественно, такая система не может быть очень-то эффективной. И, конечно, да, я с тобой соглашусь, это способ отчасти купирования недовольства общества, что, естественно, есть. И, опять же, назначение можно назвать Хинштейнером козлом отпущения. Если что-то пойдет совсем не так, то он может эту должность вполне на себя примерить. Да, так это тоже может работать. Но проблема действительно в том, что в людях, в принципе, и в государственных служащих, в частности, а уж в людях такого ранга губернаторы, всегда убивали желание и возможность инициативы и какого-то действия без оглядки на Москву. И когда такой вызов происходит, как, допустим, вторжение украинских войск, конечно, никто не будет действовать проактивно. Кстати, вспомним тоже кейс. Был год назад случай, когда входили части так называемого русского добровольческого корпуса на территорию, кажется, Белгородской области, по-моему, и там их руководитель дальше вызывал, по-моему, губернатора Белгородской области на разговор, там, в какой-то то ли даже церковь, чтобы просто передать ему военнопленных, и, естественно, на разговор этот губернатор не поехал, а еще бы он поехал, потому что, опять же, все это он коммуницировал с Москвой. Но вот это, опять же, вопрос об уровне возможностей, полномочий и всего у людей на местах. Все-таки, опять же, это не американский губернатор, у них своей национальной гвардии нет. Какого-то ресурса силового своего тоже нет. Все находится в руках, в конце концов, в Москве. Как Москва прикажет, так и будут. Они могут просто исполнять его воли более или менее эффективно. А уж проявлять инициативу, мудрствовать лукаво, это не по их части, это у них сознательно убивалось уже очень, в общем-то, давно.
Спасибо огромное, дорогой Алексей.
Спасибо.
Это был политолог, приглашенный исследователь Боннского университета Алексей Уваров. Вы слушали «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Спасибо за вашу финансовую поддержку. Благодаря пожертвованиям «Медуза» может продолжать работу. Если вы еще не являетесь нашим жертвователем, если у вас есть такая материальная возможность, если для вас это безопасно, то есть если вы не находитесь в России, пожалуйста, станьте спонсором редакции. По ссылке в описании есть форма. Также доступна функция спонсорства на YouTube в канале подкаста «Медузы». Сумма может быть любой на ваше усмотрение, но очень здорово, если это будет регулярный, ежемесячный, воспроизводящийся, повторяющийся платеж. Размер пожертвования, о котором мы мечтаем, от 15 евро или долларов в месяц, повторю. До скорого!